Подъезжайте, подгребайте, прилетайте, подтягивайтесь сюда. Вы нам подходите. Транспорт, пути, дороги, люди и законы, по которым движется все. Все. Все про движение в программе Александра Капкова. Продвижение. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Всем добрый день.
Раз. Вот теперь хорошо. Отлично. Спасибо большое. 16.06. Это программа «Продвижение». Меня зовут Александр Капков. Я рад всех приветствовать. У нас за окном 22 января. Мы с вами традиционно встречаемся по воскресеньям, чтобы обсудить все главные заметные дорожные и околодорожные темы. И я сегодня с особенной радостью и гордостью провожу этот эфир и представляю вам нашего гостя, потому что, как я и обещал, у нас в гостях сегодня Анастасия Нифонтова. Настя, привет.
Привет.
Анастасия – это человек, с которым я вас познакомил еще примерно месяц назад. И тогда мы провожали тебя на гонку в Дакар, на гонку Дакар 2017. Сейчас ты с этой гонки вернулась, как мы уже знаем, победоносно. Я в предыдущей программе рассыпался со всеми этими поздравлениями. Ну, не надо так сильно краснеть. Это касалось и парней из КамАЗа «Мастер», и Иванютина Саши, и Сережи
Корякина.
Да, Корякина в том числе, который показал прекрасный результат. Он занял первое место в классе квадроциклов, что до этого вообще не было. Но сегодня ты у нас в гостях, я надеюсь, ребята еще подойдут попозже в наших следующих программах. Мы опять тебя вновь поздравляем. Спасибо тебе большое за эту прекрасную гонку, за которой, мне кажется, следило достаточно много людей. Вот я от года к году вижу какое-то увеличение внимания аудитории, и мне кажется, многие действительно знают фамилии, знают гонки, следят за этапами. Это было приятно наблюдать, как и за тобой в том числе. Спасибо. Еще раз поздравляю. И что, у тебя был день рождения буквально недавно,
да.
И с этим мы тебя тоже поздравляем.
Спасибо большое.
Все, краснеть перестали, поздравлять больше не буду. Всем напоминаю нашим слушателям телефоны и контакты, по которым вы задаете вопросы Насте по гонке. Да почему хотите, на самом деле. Как можно это делать? Следующим образом. Говорит МСК-бот, это наш телеграм. Пишите туда. Вы пишите нам смс-сообщение на номер +7 925 48 948. Наш телефон прямого эфира остался прежним. 495 код. Далее 7373 948. Правда, звонки буду принимать несколько позже. Сейчас я хочу узнать у тебя. Ну, давай в целом. Мы сейчас лифте, когда поднимались, ты сказала, что нет, ты еще не пришла в себя, но какие-то первые комментарии и первые итоги твоей гонки, первого в твоей жизни Дакара, как он для тебя прошел, и что ты сейчас можешь сказать?
До сих пор еще пока не отошла от гонки, еще до сих пор закрываю глаза, перед глазами вот эти вот все пыльные дорожки, какие-то мотоциклы, КамАЗы, машины, какое-то вот это гоночное месиво. И скажу так, что гонка, конечно, была очень непростая, и даже я при всем своем опыте, участии в двух Африках рейс в каком-то большом количестве этапов чемпионата мира, даже я не могла представить себе, насколько это будет тяжело. То есть вот прямо словами это даже не описать. Это там надо побывать.
Ты очень серьезно готовилась. Скажи, вот твоя подготовка, твои тренировки оказались достаточными, оказались излишними или оказались недостаточными? Ты не представляла, что, так, вот, что будет так сложно, или ты представляла, что будет не так сложно? Твои ожидания и то, что ты получила?
Ну, как я уже сказала, что я представляла, что будет сложно, но не представляла, насколько это будет сложно. То есть все-таки я недооценивала сложность этой гонки. Что касается подготовки, конечно, подготовки было недостаточно, что уж там греха таить. Во-первых, потому что первую часть года у меня была травма позвоночника, и я 5 месяцев с января по практически там май, начало июня не могла нормально тренироваться, то есть просто восстанавливалась после травмы. А потом, когда выяснилось, что все-таки мы едем на Дакар, это уже вот как раз, да, июнь месяц, оставалось до Дакара всего полгода, естественно, постарались по максимуму подготовиться, сделали все, что могли, но все равно я считаю, что это не совсем то, что нужно, и сейчас уже есть понимание того, что это за гонка, как к ней надо готовиться, и готовиться к ней надо, конечно, гораздо больше, чем просто вот полгода, надо
ничего себе, хочется сказать. То есть ты говоришь, что я недостаточно подготовилась, но тем не менее приехала второй. Ну, сейчас она будет оправдываться, говорит, ну, я приехала второй среди женщин, я приехала второй среди в классе мото. Ну, извините меня, это тоже результат.
Безусловно, результат, да, но я считаю, что в общем и целом, конечно, сейчас уже, имея опыт участия в Дакаре, есть возможность подготовиться еще лучше и выступить еще лучше уже в следующий раз, конечно, безусловно.
Ты поставила себе какую-то планку? Расскажи мне вот несколько отделений в классе. Ты, допустим, на следующий год скажешь сама себе, что это прекрасный результат, если ты приедешь там, не знаю, в десятку общего зачета, ну, я имею в виду мужского и женского, если ты приедешь первая просто в женском зачете, что для тебя вот будет планкой хорошей на следующий год?
Ну, сложно, конечно, так вот как-то спланировать, да, потому что ралли-рейд, тем более ралли-марафон, это вообще гонка очень непредсказуемая, там много всего задействовано в процессе.
Доехать – это уже результат, мы
да,
помним.
Да, вот, и техника должна работать безотказно, и много-много-много всяких составляющих. Для себя я так, у меня такой ориентир – это вот попасть в первую треть, скажем так, участников, то есть это где-то вот в 50 первых участников. Это вот был бы для меня, мне кажется, в общем зачете такой бы хороший высокий результат, потому что, конечно, бороться с мужчинами за какие-то призовые места женщине, ну, физически очень тяжело. Так, например, моя соперница Лая Санс из Испании, которая, собственно, первое место в женском зачете заняла, она заняла 16-е место в общем зачете, что, конечно, для женщины просто фантастический результат, но надо понимать, что этот человек с 3-летнего возраста профессионально, можно сказать, да, вот как вот родилась, да, и занимается мотоспортом больше ничем. Ну и по своим физическим данным все-таки метр, больше 1,80 м рост, 75 килограмм вес, да. То есть она размером, ну, с такого, с хорошего спортсмена мужского пола. При всем при том, что она, конечно, очень миловидная барышня, никак, совсем нет ни страшная, ни ужасная, но просто вот физика у нее, физические данные такие, что она может бороться с мужиками, что называется, практически на равных. Вот. Ну, мне, конечно, с моими 55 килограммами, вот когда мотоцикл весит 180 килограмм, на несколько сложнее. Поэтому, конечно, она немножко выступает в своей собственной лиге, скажем так, до нее дотянуться очень сложно, но для себя я понимаю, что есть какие-то вот другие немножко планки,
первая, да, треть.
Да, к которым я могу тянуться.
Первая треть общего зачета, это при том, что, если я не ошибаюсь, 150 гонщиков на старте, а на финише было порядка, ну, две трети, да, доехали
68%
только.
68%
доехало. 68%, да, то есть там порядка 75 человек, чуть больше, доехали до финиша. То
есть... Нет, в цифрах это все как бы понятно. В цифрах доехало 96 человек, да. Стартовало с топом 50, дали 148, что-то вроде того.
Ты когда начала про вес мотоцикла и про свой вес, сразу хотела отметить тот самый момент, который запомнили все и видели многие, да? Давай, смотри, Николай спрашивает, что за мотоцикл. Есть люди, может быть, которые еще не в курсе. Ты выступаешь на...
Хускварна 450 ралли.
Да.
Такая модель есть.
Но это не заводская модель, мы должны понимать, по не то что по конструктиву. Такой мотоцикл есть, но он совершенно существенно доработан.
Этот мотоцикл вообще производится отдельно, скажем так, от конвейеров, в специальном спортивном ангаре, да, спортивном отделении, практически все вручную собирается. Мотор в нем стоит объемом 450 кубических сантиметров, и в принципе, в общем и целом, так чисто если внешне взглянуть, он не сильно отличается от мотора, который устанавливается на серийный мотоцикл эндуро 450, четырехтактный. Но мы вот когда с механиками, с командой тоже этот вопрос изучали, каждая деталь, каждая запчасть, которая используется в этом моторе, она же имеет некие допуски, да, и очень тщательно каждая деталька отбирается. И поршень, например, который вроде бы выглядит точно так же, да, угу. Он вот по этим всем допускам, он отбирается тщательно очень, и, собственно, там какие-то специальные покрытия, он более надежный, ну и, соответственно, цена тоже у него раза там... Вот, цать, да. Побольше, чем у стандартного. Ну, и то же самое касается всех остальных деталей. И сам мотоцикл, он вроде бы, с одной стороны, хотят его вроде бы как сделать, да, и полегче, поманевренней, но тоже есть определенные нормы, потому что мотоцикл должен 2 недели выдерживать такие серьезные нагрузки, и наоборот, он должен в каких-то местах быть более мощный, более выносливый, там какие-то более мощные сварные швы, что-то такое. Вот, поэтому у него сухой вес 145 килограмм, килограмм, а с учетом всех заполненных топливных баков, там где-то, да, получается в районе 180.
И баков жидкостных, ты мне рассказывала в предыдущую программу, что там есть у тебя бак с питьевой водой специальный.
Да, там по регламенту обязательно, да. Он расположен в защите двигателя в самом низу мотоцикла.
Да, а вы в записи или нет, мы в записи 13-й, мы в записи, мы в реальном времени, мы в прямом эфире, и вы задаете нам вопросы, еще раз напоминаю, как говорит МСК-бот, это наш телеграм, этому пользователю пишите, пишите на смс-портал, его номер плюс 7-925-48-948, и наш телефон, подготовьте его сейчас буквально минуточек через 10, через 5, через 10, будем принимать звонки, 7-3-7-3-9-4-8. И вес мотоцикла 180, и бедная Настя с весом 55 килограмм на последнем спецучастке роняет, ну не роняет, падает, и после чего долго не может поднять свой инструмент
спортивный. Ну не спортивный. Так, чтобы уж прямо долго, конечно.
Ну ладно, хорошо, но скажи, опиши эту всю историю, вот как это было от лица Анастасии Нифонтовой. Мы видели это все от лица оператора, который отказался тебе помогать, но потом мы узнали, что его бы за это ему отрезали руки по местным законам, но тем не менее.
Ну, на самом деле, ситуация какая-то вполне такая рядовая для ралли-рейдов, ничего в ней такого сверхъестественного.
Но все тебя так жалели, черт побери, все узнали, а тебе, мне кажется, только по этой картинке. Все говорят, бедная Настя.
Да, это, конечно, этот кадр, он прогремел. И мало того, мой знакомый француз, который помог мне поднять мотоцикл, он просто стал чуть ли не национальным российским героем.
Да-да-да, все писали.
Ему писали, звонили, вот, он, по-моему, сам в шоке, потому что, на самом деле, обычно в гонках это нормальная ситуация, когда кто-то там падает в какую-то неприятную ситуацию, обязательно кто-нибудь останавливается и помогает.
Мне показалось, или тебе не сразу остановились, помогли? То есть, как бы, мы можем обижаться на тех, кто не остановился?
Ну, нет, конечно, не надо никого обижаться, потому что я привалилась в таком месте очень неудачном. Это мало того, что был подъем песчаный, да еще и там поворот был.
Да.
И все это было еще закрыто такими кочками и кустами, там, может быть, на кадрах не очень хорошо это видно. И гонщики, которые ехали за мной, они, чтобы подняться в этот подъем, естественно, должны были достаточно сильно разогнаться, потому что это песок, и в песке мотоцикл очень вязнет. И они, когда выскакивали из этого поворота, они уже видели меня стоящую, и, в общем, ну, не успевали, что называется, сообразить, что к чему.
Еще и скорость надо было сбросить быстренько,
резко сбросить газ в песке на мотоцикле тоже, это очень опасно, потому что можно упасть, потому что сразу же переднее колесо начинает зарываться в песок, и просто можно через руль улететь и повредиться. Поэтому, я не помню, сколько, один или два там человека проскочили мимо, а как раз Марат, он, который ехал за ними, он почему меня заметил? Потому что как раз там какая-то некая возня некая была в повороте, они меня объезжали. Вот, да. И он говорит, я просто издалека уже увидела, что ты стоишь, и выбрал, скажем так, ну, такую площадочку, где можно...
Траекторию уже для остановки.
Да, ну, то есть как бы заранее спланировал этот маневр и абсолютно не повредив никого, ни себя, смог мне помочь. Потратил на этом, я не знаю, ну, там тоже на кадрах видно, не знаю, минуту, наверное, времени. Наши, правда, доблестные СМИ, некоторые с погоней за громкими заголовками написали, что он пожертвовал...
Уступил первое место,
что он пожертвовал медалью, да, там что-то такое. Вот это, конечно, полная глупость.
Он не такой хороший гонщик, как ты, мы понимаем, да?
Да нет, ну, просто у нас там, как бы, поскольку это марафон, не было битвы за тысячные доли секунды, и то, что вот он остановился и потратил на меня где-то минуту своего времени, никоим образом не повлияло это на исход гонки.
А ты сколько времени, кстати говоря, потеряла? И повлияло ли это на твой результат существенно?
Да, ну, сколько я там, я сама пыталась где-то, да, в районе минуты-полторы поднять эту свою двухколесную тушку, ну, и, соответственно, потом Грегори подъехал и помог мне, ну, не знаю, может, минуты три, да.
То есть несущественно для спецучастия,
ну, нет,
да?
Нет, конечно, да, это уже не играло никакой существенной роли.
Слушай, расскажи, пожалуйста, немножко про гонку, люди просят, Николай спрашивает, а сама суть гонки, это борьба производителей или это борьба гонщиков? И, кстати говоря, ну, так просто по структуре, сколько было спецучастков, это 2 недели? Какие трассы, какие участки, какой запомнился тебе больше всего, какой был самый сложный, какой, наоборот, доставил больше всего кайфа?
Ну, сам формат гонки, ралли-марафон, это двухнедельная гонка с одним выходным где-то посередине, там где-то после 6-го дня, по-моему, гонки. Каждый день мы проезжали на мотоцикле в общей сложности от 700 до 1100 километров. в этот километраж входили участки гоночные, где мы гонялись на время, это так называемые спецучастки по бездорожью, и куски под названием Лиазоны. Это куски дорог общего пользования, где мы...
Перегоны. Типа.
Ну, как бы, да, перегоны, когда мы, например, выезжали из лагеря, и надо было доехать до места старта.
Да.
Это могло бы быть 50 километров, 100 километров и даже 600 километров. То есть вот так вот чисто из Москвы махануть в Питер, и там и
новый участок.
А там только старт начинается, да. То есть вот в таком режиме. Или наоборот, например, после финиша, да, можно было, вот у нас заключительный был спецучасток, он был сам маленький, по-моему, 60 километров, да, и после этого нам надо было 670 километров уже до Буэнос-Айреса доехать уже вот до этой финишной арки. Поэтому как бы это такой формат гонки. Соревнуются гонщики, ну, самый многочисленный и самый, на мой взгляд, такой сложный зачет, это все-таки, да, мотоциклетный зачет, потому что мотоциклист, он, во-первых, ну, сам себе и штурман, и водитель, и механик, и все на свете, он один, он не привязан к креслу и не защищен каркасом безопасности, как в автомобиле, то есть какой-то, если какое-то происходит
падение,
да, то в большинстве случаев, к сожалению, это заканчивается какими-то серьезными травмами. Вот. Поэтому мотоциклистов и, как правило, больше всего сходит. То есть, вот, как я уже говорила, да, там стартовало 150 человек, финишировал 96. В этом плане автомобилистам чуть попроще. Опять же, на вот этих вот лиазонах, этих перегонах, автомобилисты, по правилам, они могут меняться со штурманом местами, и там один может немножко подремать, поспать, ну, как-то отдохнуть немножко.
Да.
А мотоциклист вот на этой своей лавочке, табуреточке... Все две недели, да, должен ехать. И мотоциклисты первые стартуют утром в гонку, то есть это подъем в 4 утра, иногда бывает 3:30 утра, и где-то вот там в районе 5 утра, уже там 4:30 утра ты выезжаешь на дорогу, вечером финишируешь, соответственно, также вечером, где-то в районе 5 утра. У меня получалось минимум в дороге проводить 10 часов. 10 часов – это такой для меня был еще, можно сказать, такой день отдыха. Обычно 12-15 часов, рекорд был 19 часов за рулем мотоцикла. Но это был тоже такой форс-мажор, потому что, когда мы уже практически финишировали, уже практически доехали до лагеря, организаторы, весь наш караван остановили, сказали, что дождями смыло дорогу, основную шоссе, по которой мы должны были все, да, попасть в лагерь, в город Сальто. И вот вам... бумажка, там, 330 километров по объездной дороге в ночи, давайте, газуйте. И еще...
Если не хотите спать здесь, то вперед.
Да, вот, и тогда объездная дорога была наполовину по грунтовке, и в ночи, в пыли, то есть для мотоциклистов это по горам было очень опасно, и 330 километров ехали, там, что-то порядка 5 часов, в общем, 19 часов на мотоцикле тогда провела. Мягко сказать, это было очень тяжко.
Тяжеловато. Слушай, тебя встречали? Расскажи, как тебя встречали? Ты написала в Инстаграме, что ты почувствовала себя Юрием Гагариным.
Да, по меньшей мере. Терешкову это в самом минимальном варианте. Так как мы выступаем за команду автомотоклуба полиции Москвы вместе с Сашей Иванютиным, то, конечно же, наши доблестные полицейские, они не могли, так сказать, оставить все это в стороне, наш подвиг.
Надо сказать, что они всегда вас встречают с любых соревнований,
да,
вы,
да,
приезжаете, они, ну, может быть, не всегда с оркестром, но цветочки перепадают каждый раз.
Да, но в этот раз они устроили просто какой-то грандиозный праздник, действительно был оркестр, то есть кто-то сначала в шутку говорил, ну что ж, вас там с оркестром,
да.
Я говорю, вы не поверите, на самом деле встречали с оркестром, с лавровыми венками,
пресса
была, помимо полицейских, естественно, приехало много знакомых, друзей просто, которые нас вот знают, поддерживают. И работники Шереметьево, они за день до этого встречали команду КамАЗ-мастер, и даже они так говорили, да, ну вы даже КамАЗ переплюнули. Так помпезно, у нас давно никого не встречали.
Ну, у КамАЗа все очень рядово, понимаешь, они каждый год уже возвращаются, или они говорят, давайте уже в этот раз без вот этого всего сядем просто и поедем куда там на пресс-конференции или дальше. Слушай, буквально пару слов, не так много времени остается, еще есть и пара вопросов, и я хотел все-таки звонки принять. Расскажи мне по итогу, у тебя была вся эта история дурацкая с допуском, с недопуском. Ты мне сказала, что ты вылетаешь 28 числа, и на тот момент у тебя еще не было понятно вообще ничего. Старт гонки был 2-го, да, если не ошибаюсь?
Да, да.
2-го. Смотри, получается 5 дней. В эти 5 дней Ты в какой-то момент узнала, что да, 100% ты участвуешь. Это было первого вечером?
Ну, все как обычно было в самый последний момент. Надо тоже понимать, что в этот момент, когда вот я уже туда уезжала, в Европе уже начались рождественские и новогодние праздники. И Международная мотоциклетная федерация официально уже не работала. И на самом деле большое им огромное спасибо, в частности, главному юристу ФИМ, потому что он, собственно, вот в эти свои каникулы еще продолжал заниматься моей этой всей истории, и на словах мы с ним созванивались по телефону, он вот по последним всем моим бумагам и данным, он мне сказал, что мы рассмотрели с главным врачом, вроде бы как, да, действительно, есть у тебя шанс поехать на Дакар, мы можем допустить тебя, но там вот надо тебе сейчас какие-то еще там бумажки заполнить, что-то еще сделать, в общем-то, все это отправляй, заполняй, и, мол, я тогда... пришлю разрешение на допуск. Вот. И до последнего момента вот буквально...
Ты перед вылетом это все сделал или уже там?
Да, нет, это я уже все, естественно, там мне надо было пройти медкомиссию, опять очередные какие-то медбумажки заполнить, все эти справки подписать. Я все это заполнила, отправила и уехала в Южную Америку. И, собственно, вот уже за день до административных проверок, где мне нужно было предоставлять лицензию, он никак не выходил на связь, этот юрист, а у меня его мобильного телефона не было, потому что он звонил с каких-то там своих офисных телефонов. И там буквально, в смысле слова, все на уши встали, и организаторы Дакара, и там представители ФИМ были. То есть вот спасибо тоже всем большое. Я в тот момент почувствовала, что все действительно на моей стороне, абсолютно. И какими-то там вот этими своими путями вышли на этого юриста, и вот в ночь, буквально вот под утро перед административными проверками, он прислал в нашу Российскую мотоциклетную федерацию письмо о том, что да, мы разрешаем Нифонтовой выступить на Дакаре, выдайте ей лицензию на Дакар. И уже в нашей мотоциклетной федерации, ну, потому что такой порядок, они выдают лицензию, наша мотоциклетная федерация тоже им за что огромное спасибо, они тоже всегда вот мне во всем в этой ситуации помогали. Они прям моментально за там две минуты выписали мне эту лицензию, и под буквально шквал аплодисментов я ее уже принесла на административные проверки.
Слушай, ну давай звонок примем, я слушаю вас. Здравствуйте, алло. Да, просто не хочу время тратить. Слушаю вас.
Ну, хотел я просто последнюю тему обсудить немного.
Какую? Вопрос Насти Нифонтовой. Не туда. Может быть, ошиблись. Ничего страшного. Вопросов много. Это твое хобби? Это ваше хобби, спрашивает Пут-Пут, наш постоянный слушатель, по жизни или профессия навсегда? И я, позволь, тут же задам, потому что, мне кажется, они все-таки рядышком. Особенно я так предполагаю, что ты ответишь. Ездит ли Настя на мотоцикле в гражданской жизни?
Назад буду отвечать. Да. Да, в гражданской жизни на мотоцикле практически не езжу. Не езжу, можно сказать, да. Потому что боюсь, страшно. Мне мотоцикла хватает на гонках, а по городу езжу на машине с музыкой, кондиционером и всеми удобствами, потихонечку и не спеша. Борюсь с пробками тем, что просто выезжаю из дома пораньше.
Хобби по жизни или профессия навсегда?
На самом деле все начиналось, естественно, как хобби, потому что по профессии, по первому образованию я вообще лингвист, по второму образованию кинооператор. Вот, мотоциклы всегда очень нравились, и просто так в какой-то момент жизнь повернулась таким образом, что начался бизнес, связанный с мотоциклами, и гонки как-то вот так вот потихоньку начали перерастать в что-то более серьезное. Сейчас, наверное, это уже практически профессия, да, у меня такая.
Ну, ты ничем больше не занимаешься, по сути. Ну, у тебя все на этом завязано.
В общем, да. Ну, как бы, да, и работа, если связанная с мотоциклами, то, в общем, да, все.
Гонщики. Ну, это, наверное, соревнования тех и тех.
Насколько я понимаю, может быть, вопрос, ну, не знаю, если сравнить, например, с Формулой-1, да, там, если нет денег, то ты никуда не поедешь, даже если ты великий гонщик.
Да.
Тут как раз вообще совсем не эта история. Для ралли и ралли-марафонов, и просто ралли-рейдов мотоциклетные производители, в общем, такой вот надежный и признанный один, это КТМ, и вот Хускварна сейчас появилась, но это, по сути, то же самое.
Недавно стало одним и тем же.
Да, и 90% участников, они все едут на одинаковых мотоциклах, ну, разве что, наверное, заводские команды, у них, может быть, какие-то хитрости там в них внедрены, но, в общем и целом, если ты умеешь управлять мотоциклом, ты можешь вот так вот поехать и действительно показать прям очень высокий результат. Без проблем.
Спасибо большое. У нас, как всегда, не хватает времени. Я отпускаю Настю, потому что она очень устала, ей еще куча всего нужно сделать. Анастасия Нифонтова, серебряный призер гонки ралли Дакар 2017 в классе мото. Спасибо тебе большое.
Спасибо большое.
Новости.
Транспорт. Пути дороги. люди и законы, по которым движется все. 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 Все про движение в программе Александра Капкова. Продвижение.
Так, друзья, мы с вами двигаемся дальше. 16 часов 36, вот так вот, 36 минут на наших часах. Это значит, что еще 24 минуты вместе с вами для того, чтобы обсудить главные заметные темы на, прежде всего, приоритет на московских дорогах. Потому что, смотрите, вчера интересная новость была, московский паркинг подвергся неким программным нарушением, вследствие чего невозможно было оплатить парковку в центре Москвы, ну, там, где она платная, в принципе. Накануне днем, это вот сообщение как раз у них с сайта, с 11.30 до 14 часов 40 минут из-за сбоя системы водители физически не могли, не имели возможности оплачивать парковку своих автомобилей. При этом штрафы, несмотря на эти сложности и проблемы, выписывались в обычном режиме. Ну, то есть, по сути, все те, кто вчера парковались на территории платного парковочного пространства в указанное время, получили штрафы. И я вас должен с этим поздравить, потому что вам теперь придется эти штрафы обжаловать. Но странным образом, вам придется это делать, ну, как вам сказать, самим. То есть, несмотря на то, что люди, которые допустили ошибку, эту ошибку признают ТТП, во-первых, они говорят, что да, штраф все равно выписан, и да, вам придется его обжаловать. То есть никто сам по себе не будет снимать все выписанные штрафы за 21 число, выписанные в промежутке времени там, с 11.30 до 14.40. К сожалению, автоматическая система работает только в одну сторону. Вот в этом случае. В обратную сторону она не работает. Да, вот так, все. Я больше здесь добавить, честно говоря, ничего не могу, поэтому вам придется писать заявление. Могу. Все-таки могу и добавлю, да. Все те, кто с этой проблемой столкнутся, единственное, на что я надеюсь, вам достаточно будет написать всего лишь одно письмо, в котором, возможно, даже вам будет достаточно двух предложений. Смотрите, как вы будете это делать, если вдруг вы не знаете. Вы заходите на тот же сайт АМПП. Там есть раздел. То ли связаться... Если хотите, я могу попробовать вместе с вами сейчас это сделать, да? Зайти и посмотреть, как все называется непосредственно. parking.mos.ru. Соответственно, ну, АМПП, как угодно заберете, заведете и увидите там. Вот. Внимание! Первая страница этого сайта сейчас гласит: скачайте и сохраните новую памятку, которая всегда подскажет узнать, где можно о новых штрафах и т.д. и т.п. Вопросы, телефоны, уведомляет всех владельцев об уплате, не распространяется на штрафы. Это то, что скидка не распространяется. Странно, почему-то на первом сайте не написано о том, что все штрафы, выписанные вчера в этом промежутке времени, мы совершенно спокойно отменяем. Но, тем не менее, идем дальше. Обратная связь. Нажимаем. Наверняка это где-то здесь. Вот, смотрите, есть. Что это такое? Транспортмост.ру. Отдельный сайт куда-то. Идем туда. Что нам далеко придется ходить? Есть какой-то личный кабинет. Возможно, возможно, вы есть зарегистрированы в этом личном кабинете и сможете сделать это быстрее. Вот, все. Обратная связь. Значит, на этом сайте нажимаете. Потом будет у вас ссылка «Обращение граждан». Вы, значит, это обращение заполняете. Ну, тут написано «Тип обращения». Напишите «Жалоба». Можете заявление, можете жалоба, как угодно. Тематика. Здесь напишите, что тут можно выбрать. Метрополитен, пригород, велосипеды, транспорт, пересадочные узлы, такси, ИТП. Вопросы по платным парковкам и парковочному пространству. Вот, выбираете. «Уточнить» написано. Уточняете. Можно нажать вот здесь, например, «Обжалование». Ну, там есть разные. Все, ГКУ, АМПП, у вас все сохраняется. Вы потом дальше забиваете сюда номер транспортного средства, причину обжалования. Но, правда, вот причина обжалования вам, возможно, придется выбрать из списка, а, естественно, тут не будет в списке то, что у вас не работало приложение. Вы сможете выбрать там, имею такое-то разрешение, сякое-то, оплата подтверждена, я там другой, я не владелец, другой владелец там нарушал, фото другого ТС. Ну, в общем, посмотрите, что делать. Номер постановления забьете. От какого числа можете прикрепить фотографию, если хотите, самого постановления. И дальше дополнение, все опишите. Можете вот в это дополнение закинуть ссылочку на новость. куда-нибудь, ну, любую новость возьмете, где угодно, у нас можете взять, можете на каких-то других сайтах взять, забьете и отправляете. После этого я надеюсь, что все быстренько у вас пройдет. Вчера 20 минут дозванивался до них по этому поводу. Николай пишет, в итоге что? В итоге чем закончилось? У вас штраф есть, но вам, наверное, еще не пришел, да, потому что даже если выписали, то он вам еще не дошел. Я вам рассказал о том, как от этого избавиться, если вдруг вы этот штраф получите. Еще раз запомните, 21 число с 11 часов, сейчас я быстренько открою еще раз, с 11 часов 30 минут до 14 часов 40 минут. Вот если вы парковались в этом промежутке, то вы сможете обжаловать. Если нет, тогда уж извините, там дальше сбоя не было. Есть. Это то, что важного произошло вот буквально вчера. Важное еще, что происходило уже несколько ранее. Две новости попали в мое поле зрения, и я отметил их как обсуждаемые. Смотрите. Во-первых, как в детском садике даете пояснение? 13-й. Вы почитаете 13-й группу «Автомобилисты Москвы» в Фейсбуке. Там люди такое иногда пишут. Ты думаешь, ребят, ну вы, видимо, реально из детского сада. Но, к сожалению, вот правда, я не знаю, почему так. Я очень часто слежу, тем более, ну, как бы есть контакты, есть возможность помогать людям, да. Тем более, что я вам говорю, все сотрудники, в том числе АМПП и ЦУДД, ответственные люди, они есть в Фейсбуке, и я вас уверяю, они без каких-либо напоминаний все тоже просматривают эти группы, реагируют, принимают меры, там же, в социальных сетях рассматривают. То есть не надо думать, что это какие-то заскорузлые люди, которые работают только по телеграфу или по почте через 20 дней после обозначенного дня. Нет, это все тоже происходит вот так. И мне порой, ну, я с сожалением отмечаю, бывают совершенно серьезные претензии и справедливые. Одну из таких мы, кстати говоря, на той неделе или на позапрошлой решили. Да, там был тоже сбой, там были некоторые косяки, но нам удалось это быстро, оперативно решить. Но когда ты видишь, что люди наблюдают какой-то там вот реальный результат, они сразу же заваливают тебя своими претензиями. Я понимаю их огромное количество, но, к сожалению, некоторые из них... Я не буду сейчас говорить там «добрая половина» или «очень много» или «очень мало», бесколичественная характеристика. Я буду говорить некоторые из них. Они реально необоснованы. И ты вот читаешь эти претензии и думаешь, ребят, ну простите, ну ведь это же ваша глупость, ну вот ваша личная. А вы сейчас хотите взять и вот каким-то образом на ком-то, за счет чего-то взять и выехать из этой ситуации. Ну, к сожалению, так не получится. Но нужно быть в отношении себя объективным и беспристрастным. Когда вот реальная ошибка, вот то, что мы там разрешали в итоге эту ситуацию, когда на фотографии один автомобиль запечатлен, а в постановлении и во всех штрафах другой. Ну, там номер плохо читался, и буквально одна цифра меняется, и все, и как бы, понимаете, ну, другой человек, другой автомобиль. Вот здесь да, вот здесь совершенно точно ты понимаешь, что это там ошибка, люди проморгали, и нужно там на это дело указать. Но когда люди сами что-то делают неправильно или еще что-то, или попадают в какую-то там сложную ситуацию, в которой они тут же, не разобравшись, пытаются кого-то обвинить, вот это мне, к сожалению, всегда неприятно видеть. Ну, неприятно, потому что ты думаешь, ну, ребят, ну, нужно же хотя бы сначала самим разобраться, попробовать, потом уже там кого-то обвинять или еще что-то. В итоге сказали, что проблема у операторов мобильной связи, Николай нам делает пояснение, но я надеюсь, что вам в любом случае не придет это письмо. Хорошо, есть. Кстати говоря, насчет социальных сетей тоже даю вам такое небольшое напутствие, потому что можете пользоваться, социальные сети отслеживают. Смотрите, еще две новости. Во-первых, у нас в Государственной Думе рассматривали новое наказание для опасного вождения. Правда, еще нет вообще никакого наказания, но вот рассматривают, как изменить административный кодекс для того, чтобы там было не только 5000 штрафа, но еще и была такая мера, как лишение водительского удостоверения. На самом деле, вот честно вам скажу, это точно будет, потому что, посмотрите, у нас все серьезные штрафы, все серьезные нарушения, они как раз несут подобную ответственность. 5000 рублей штрафа, либо лишение водительского удостоверения. И, кстати говоря, есть еще поправки, допустим, за повторное нарушение. Не сразу, то есть если первый раз, то 5000, а если в течение года ты делаешь повторное нарушение, точно такое же, тогда уже изымают водительское удостоверение. И этот законопроект обсуждался вот как раз, если я не ошибаюсь, 20 число, это у нас было пятница. Да, он обсуждался в пятницу, и он будет принят. Но еще раз вам говорю, общий документ, который регламентирует всю ответственность за опасное вождение и огромное количество юридических аспектов, в том числе доказательной базы, еще не принят. Не принят. Его рассмотрели только в первом чтении. И всего чтений три, еще раз напомню. Самое важное – это первое, потому что между первым и вторым, несмотря на всевозможные распространенные пословицы, в данном случае происходит очень большой период времени может происходить, и очень много может вноситься изменений. Вот когда мы увидим принятый этот документ вообще полностью по опасному вождению во втором чтении, вот тогда уже можно будет на него более-менее серьезно смотреть, потому что там будут прописаны основные моменты, которые уже не будут подвержены изменению. А в таком же виде он и дойдет до третьего, а, соответственно, и до кодекса, и до нас с вами. Есть. И вторая новость, которую вот я уже хотел с вами обсудить, она касается видеорегистраторов карманных. Об этом отчитывается столичная госавтоинспекция. Она получила 960 персональных видеорегистраторов. Персональных. Если раньше вы замечали видеорегистраторы только в автомобиле, в патрульном автомобиле, в автомобиле там специальном, то сейчас эти видеорегистраторы, они персональные. То есть он, когда к вам подходит, он уже все пишет. Этот видеорегистратор. Видео пишет, звук пишет. Он, когда он вам подходит и говорит: здравствуйте, старший лейтенант Такойтов, значит, предъявите ваши документы. Ну, там, возможно, он еще что-то говорит, но в любом случае это уже все пишет. Вам не нужно там, грубо говоря, все это раз снимать или еще что-то. Ну, хотя вы можете это делать. 960 персональных видеорегистраторов. Их выдают каждому сотруднику дорожно-патрульной службы. Миниатюрное устройство размером со спичный коробок, весит 100 граммов, т.д. и т.п. В ГУМВД России по Москве пояснили, что эти устройства нужны для фиксации исполнения полицейскими административных процедур, связанных с общением с гражданами и оформлением административных материалов. Они фиксируют картинку, эти устройства, и записывают звук, как я вам уже сказал. Они также работают и в ночном режиме. С помощью специальной кнопки на этом устройстве сотрудник ДПС при необходимости может делать фотоснимки с места происшествия. Вся информация с видеорегистраторов при этом отправляется на специальный сервер. То есть нет никакой в этом устройстве флешки, которая копит в себе всю информацию. В мэрии напоминают, что во всех машинах ДПС также имеются видеорегистраторы. Ну и, ну хорошо, ну вот все поставили. Для нас это, в принципе, не ново, в том плане, что мы, вот я говорю, в специальных, ну, в автомобилях уже видели видеорегистраторы. И цель этих видеорегистраторов в данном случае сейчас, в принципе, та же, что и прежних. Но мы-то с вами понимаем, что, ну что, и ну и что от этого поменяется? Ну, давайте вот представим, давайте, знаете, как сделаем. Давайте, вот я, вот сейчас, я буду выступать в роли инспектора, у которого на груди, как, ну, я не помню, где у них жетон, там, справа или слева, допустим, слева жетон, значит, справа у меня видеорегистратор висит где-нибудь, да, там, на груди, ближе к ключице. Я вас останавливаю за нарушение. Я вам представляюсь, а вы, значит, должны вот как-то решить эту проблему, ну, не так, как надо, а так, как нужно вам. Вот не так, как по правилам, а так, как нужно вам. Вот как вы будете это делать? Давайте попробуем. 7373-948. Телефон нашего прямого эфира. Код Москвы 495. Давайте вот такую сценку сейчас разыграем. Мой знакомый сказал, что уволился из ГАИ, не будет работать на зарплату. Это Сергей Лавруша пишет. А когда видеозапись тебе будет нужна, полицейский пошлет вас на дальний хутор или скажет, что он не работает и там нет карты памяти. Проходили, знаем. 42-205 пишет. Ну, кстати говоря, что касается видеорегистраторов в автомобилях, да, я вам должен сказать, что справедливо и именно так. Я сам лично помню судебные заседания, где судья на одном из заседаний запрашивает карту памяти с видеорегистратора патрульной машины. На следующем заседании получает бумажку из ГАИ, в котором написано, что вирус холера, черт его дери, в общем, свалил нашу флешку, она лежала долго с температурой и потом скоропостижно скончалась. Ну, к сожалению, так оно и было. Здесь же, смотрите, здесь нет флешки. Нет флешки. Все на сервер пишется. Значит, должно быть доступно. Здравствуйте, алло.
Алло, здравствуйте. Ну, как вариант, в документы положить денежку.
В документ. Ну, а на картинку, зараза, пишет. Он, значит, за спиной где-то должен их. Ему неудобно это будет делать. Ну, как?
Ну, как за спиной? Он же фиксирует, эта камера фиксирует ракурс самого водителя, а документы и детализацию он не делает. То есть непосредственно при раскрывании документа Человек видит, что там находится. Видеорегистратор это не видит. Все это производится молча.
Нет, это сложно.
Вот и все.
Как вас зовут?
Антон.
Антон, нет, да. Это сложно. Смотрите, он у него на груди лежит. Вот если он раскрывает документы, как обычный человек, нормально функционирует, он раскрывает их перед собой. Вот я сейчас взял телефон, он раскрывает их перед собой, и камера это видит. Чтобы камера не видела, он, значит, либо должен их к носу вот так поднести, вот якобы у него близорукость, то есть он не видит ничего, вот к носу совсем, тогда камера не будет писать. Либо где-то сбоку это делать, либо за спиной. Но это очень...
Но это как зависит от гаишника, понимаете? То есть если он нацелен на это, я думаю, что процентов, наверное, 70, а может быть и 80 будут на это нацелены.
Да.
То есть он подносит ближе эти документы и смотрит, понимаете?
Ближе
если
подносит.
Если он в эти... Да, его да. Это не фиксируете никак. В любом случае, угол, какой бы широкоугольный там ни был аппарат, этот видеофиксация,
да.
Скорее всего, он это не заметит. Скорее всего, он будет фиксировать именно сам формат диалога. Если там есть какой-то криминал, естественно, видеофиксация все это да. зацепит.
Хорошо.
Если он из этих 30%, да, конечно, он это откроет, да, и вот, пожалуйста, а что это у вас такое?
Да.
Если возникает вопрос, тогда, извините, забыл, ну, у меня обычно тут деньги лежат, да, извините, пожалуйста, можно я заберу?
Да.
Вот такой вот вариант.
Хорошо. Ну,
как я?
Да, я вас понял, спасибо, да, достаточно подробно. Молча, то есть вы никакого театрализованного действия, никакого, знаете как, никакого подбора эпитетов и метафор для совершаемых вами действий. Здравствуйте, алло, молча, сдержанно.
Добрый день, Роман, Москва.
Да, Роман.
Все просто, мы садимся в машину,
так.
Я, как правило, на заднее сиденье.
Ага.
Он якобы пишет протокол, начинает писать,
да.
А я ему там денежку в задний карман... его сиденье.
Да.
Вот и все.
Да.
Это все просто.
И пальцем его в кресло так тыкаете, мол, сколько тысяч, да? Так, раз,
ну,
два.
Ну, там пальцем показал, там, два, там, да, 0,5, там, как-то.
Хорошо, спасибо большое. Ну да, в машине это гораздо легче сделать. В машине это, ну, совершенно точно. Особенно, если ты сидишь сзади. Я, кстати говоря, замечаю в последнее время, что если тебя приглашают в машину, тебя чаще сажают назад. Я не знаю, но хотя не могу сказать, что это какое-то вот повсеместное, часто встречающееся. Потоковое видео не получится, пишет 42205, и связь нестабильная, и помехи, и много еще чего, поэтому накопитель обязательно должен быть. Возможно, он есть. Вот я пока не держал этот видеорегистратор в руках. Возможно, он есть, потому что, правда, доля логики в том, что вы говорите, она есть, и она серьезная. Потому что, чтобы потоковое видео передавать сразу, это значит, что камера должна быть связана. А связана она как может быть? Ну, только лишь по мобильной связи. Ну, неважно, там интернет или какие-то еще что-то, да, какие форматы связи. Значит, это должно быть. А она может биться, эта связь. Вертолет совершил посадку на Московском кольце, передает ТАСС на Московском автомобильном кольце. Я сейчас быстренько открою саму новость, а вы, если вдруг кто-то есть в этом районе, если кто-то вдруг проезжал, вы мне расскажете, что там произошло. Вертолет приземлился на северо-востоке Московской кольцевой автодороги. В результате инцидента никто не пострадал. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МЧС. 97-98 километр МКАД на обочину. Возгорания и пострадавших в результате инцидента нет. На место ЧП прибыли спасатели. Причина посадки и принадлежность вертолета сейчас устанавливается. Ребят, 97-98 километр МКАД. Позвольте мне, я точно знаю, что 72-73 это Ленинградка. У нас, если, соответственно, на восток идти, это будет больше. Значит, куда-то в сторону Дмитровки. Правильно? Ребят, кто сейчас в этом месте находится, опишите мне, во-первых, что там происходит, а во-вторых, фотографии и того, что там сейчас происходит в том числе. Присылайте нам пользователю в Telegram. Говорит МСК-бот. 90... Да, я сейчас, давайте, проверю, потому что я, правда, не знаю, в какую сторону увеличивается МКАД в этом смысле, чтобы вам точно сказать, на пересечении с чем это место находится. Яндекс. Быстренько откроем. 98-й километр МКАД, вот так вот я написал, и понимаю, что это Осташко, да? Сейчас я большую карту открою, я правильно все-таки понял. 98-й километр МКАД, смотрите, дорогие мои друзья, это прямо между Алтуфьевкой и между Осташкой. Вот это вот, вот этот участок. Кто сейчас там находится, кто мимо проезжает, дайте, пожалуйста, небольшие пояснения по тому, что там происходит. Можете позвонить по телефону 7373948. Можете написать нам в Telegram, говорит МСК-бот. И туда же прислать фотографию. Окей? Давайте попробуем узнать, что там произошло между... Странно, вот мне редакторы говорят, что между Щелковским и Ярославским шоссе 98-й километр МКАД. У меня по карте 98-й километр МКАД все-таки находится около поселка Нагорное. Это как раз это самое, между Осташкой и Алтуфьевкой. Но при этом это, я говорю про 98-й километр МКАД, я говорю про... по сообщению ТАСС. 97-98. Вот они говорят 97-98, поэтому мы сразу забиваем и видим, что это находится именно там, где сказал я. 7373948. Слушаю вас. Здравствуйте. Алло.
Да, добрый вечер. Я просто не потому, что вы хотите узнать. Я да. По поводу того, как у меня взяли, так сказать, вознаграждение сотрудники в самом центре Москвы у Министерства обороны. Это все делается в письменной форме. Мне протянули методичку по ПДД и сказали, на такой-то странице, уважаемый, назвали меня по имени по отчеству, прочтите, что там написано. Я увидел записку обозначенной суммы. Ну, ответ написал, что у меня такой суммы нет, сошлись на той сумме, которая была обозначена в последующем письменном диалоге.
Все писали, передавали,
да,
а якобы...
Да, проходило молча, и они в любом случае выходят из машины, уже сразу договариваются, и мы садимся, и непосредственно тот сотрудник, который не тормозит на улице, он также остается, контактирует на улице с теми нарушителями, которые дальше попадают.
А на видеозаписи все выглядит так, будто вы рассказываете друг другу правила дорожного движения.
Там была прослушка, сказал, какой пункт ПДД не читать, и вынес мне просто предупреждение на микрофон, который, видимо, находился в машине.
Да, хорошо, спасибо. Только что проехал Осташку по МКАД на север, нет там вертолеты. Если вы ехали и проехали Осташку, а ехали на север, значит, вы ехали в сторону Ленинградки. И, ну, я так, ну, понимаю, да, потому что если вы проехали Осташку, то вы все-таки двигаетесь не на север, а вы двигаетесь на запад, если по МКАД. Но я надеюсь, что, ну, по внешке наверняка ехали. Возможно, может быть, уже убрали. 7373, мы поэтому и узнаем, что в итоге там произошло. Но я и параллельно по нашей теме тоже принимаю звонки. Здравствуйте, алло. 7373948, это наш телефон прямого эфира. Если с вертолетом пока никаких пояснений нет, мы просто возвращаемся к нашей теме, которую мы завели до этого. X пишет, только что проехал Осташку. Это опять же. Может быть, там основной блок в машине, который связан с сервером, Максим спрашивает по поводу камеры. Возможно, а камера просто передает на него. Возможно, но в любом случае я вам дал наводку о том, что возможно... Особенного эффекта от этого не будет. И получил от вас подтверждение о том, как вы эту эффективность сводите к нулю. Ну, вы сами, ну, мы сами, потому что я же вам сказал. То, что у нас есть видеорегистратор, это не ново. Так, а кто этот большой объем видео будет содержать? Даже одного дня с одного батальона ДПС просматривать будет. Если в архив, тогда в чем смысл? Смысл в том, чтобы запросить это все потом. Если вдруг будут какие-то претензии к сотрудникам ГИБДД, к их действиям, к их неправомерным действиям, потому что, я думаю, к правомерным действиям вопросов никаких не будет возникать, правильно? Делается запрос. Делается он, ну, я думаю, все-таки в судебном порядке по большей части, хотя, возможно, и просто по заявлению гражданина. Приходишь в отдел и просишь там, ну, либо продемонстрировать, либо как-то вот достать из архива и просмотреть. Хорошо бы эту инновацию повесить на шею всем чиновникам, 08 пишет, с трансляцией в интернет в круглосуточном режиме. Некий Дом-2 получился бы, да? Интересно. Здравствуйте, слушаю вас, алло.
Алло, здравствуйте.
Да,
я на радио дозвонился?
Да, вы дозвонились.
Я по поводу вертолета хотел сказать.
Да, говорите. В итоге-то мы не разобрались, есть там в этом месте что-то или нет? 97-й, 98-й километр МКАД.
Это, в принципе, было уже час назад. Вертолет садился, это, получается, внешняя сторона МКАД.
Так.
Это между Ярославкой и...
Вы хотите сказать Щелчком?
Да.
Так, хорошо.
Это частный вертолет белый был, ну, не знаю, обычно просто он приземлился. То есть да. Уже я проезжал, он уже стоял там.
То есть ничего такого не происходило. То есть ни о какой аварийной посадке визуально речи не шло?
Ничего такого не было.
Хорошо, спасибо. Вот это небольшие комментарии от наших слушателей. Идем дальше. Если вдруг что-то поменяется, я обязательно вам расскажу. А программа продвижения на этом закончилась. А я не прощаюсь. Новости.